Добрый день, друзья. Это программа «Биография». У микрофона Андрей Денисенко. А в гостях нашей студии сегодня Валерий Рейхард, главный фтизиатр Пермского края, врач-фтизиатр высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации. Валерий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий Владимирович, давайте с самого начала с вашей биографией начнем разбираться, с самого старта. Вы пермяк, где родились?
Я родился в городе Перми. Если вот вас интересует, как говорится, моя фамилия, да?
Безусловно, интересует,
да? То, в общем-то, наша фамилия по линии отца берет начало где-то со середины 19 века в Перми, когда мой дед Карл Федорович приехал из Санкт-Петербурга в Пермь. Это когда было, в общем-то, освоение всевозможных земель, горнозаводское направление. Он был машинистом. В общем-то, государство привлекало всевозможных, как говорится, специалистов уже с высшим образованием для освоения, вот, ну, по крайней мере, от Урала. И, в общем-то, у него был довольно послужной хороший список. Он, ну, в последние годы в своей жизни был начальником, первым начальником депо «Пермь-2». И ему было присвоено звание почетного гражданина города Перми. Это дореволюционный период. У нас в архивах семейных имеются оригиналы всех указов, так что мои слова не голословны.
А более глубоко у вас не было желания забраться в биографию, разобраться, откуда Рейхарды вообще в России?
Вообще, вы знаете, этим занимается мой сын. Ну, корни куда-то ведут туда, вот в Европу. Но, в принципе, надо этим заняться на досуге. Видимо, очень большой семейный архив. Архив датируется 70-ми годами, 80-ми годами. Ну, а то, что вот сейчас, я уже знаю, в своей голове держу.
Отлично. Ну что ж, давайте из глубин истории вернемся в современность. Итак, родились вы в Перми, когда это произошло?
Я родился 21 апреля 1944 года. Ну, вот.
То есть, во время войны?
Во время войны, да. Отец у меня в то время работал на заводе номер 19, так он, по крайней мере, назывался, ну, завод имени Сталина. Вот. А мать, в общем-то, выбрала профессию медика и, в общем-то, всю свою жизнь проработала, ну, в разных лечебных учреждениях города Перми.
А мама по специальности кем была?
Мама была по специальности гинекологом, потом она переквалифицировала, стала гинекологом, дерматологом, венерологом, ну, вот так вот все получалось. И последние годы перед пенсией работала в городском кожно-венерологическом диспансере, вот, вела гинекологический прием.
То есть, вы, можно сказать, по маминым стопам пошли?
Ну, вы знаете, по маминым стопам я пошел случайно. Ну, как говорится, в жизни бывает иногда не руководствуешься, а случай, в общем-то, ну, не заставляет, выбирает тебе дорогу. Ну, вот поэтому так. Я, в общем-то, хотел пойти по линии отца, это поступить в политехнический институт, на авиадвигатель, ну, вот и так далее, и так далее. И, в общем, вот так вот все получилось, что я... Как-то мы сговорились с ребятами, со своими одноклассниками и небольшой стайкой пошли в мединститут. И, в общем, там и с того момента и началась медицинская карьера.
Если вернуться, опять же, к родословной вашей, медиков не было до этого в роду Рейхардов?
Вы знаете, вот то, что я помню, так говорится, нет, не было. Был один тоже мой дядя, но он не занимался ни медициной сугубо, он занимался биологией. Вот, ну, так вот. Ну, тоже примерно так же что-то около этого медицинского. А так, в принципе, нет.
Что помните из детства?
Ну, из детства я помню, да, в принципе, ну, почти все. Или, ну...
ну, что особо запомнилось, что вот прям вспоминается яркими
картинами? Ну, вот яркими, вы знаете, картинами. Ведь сейчас, как говорится, с высоты своих лет все время сравниваешь, как растут внуки, как выросли уже дети примерно вот вашего возраста, взрослые стали. И, конечно, первое, как далеко все-таки наш образ жизни шагнул... Вот того возраста, в котором мы находились, как говорится, если вот так параллели проводить. Ну, прежде всего, это образовательный, конечно, уровень. Какие там сотовые телефоны, какие там планшеты, господи. Это все делалось вручную. Бегали в магазин, как говорится, умелые руки покупали, там модели склеили, всевозможные вещи делали. В ваннах запускали подводные лодки.
Вот тебе и 3D-игрушка.
Вот, собственно. Вот все, понимаете. Конечно, это все шагнуло вперед, и, безусловно, вот... Это оставило, в общем-то, ну, такой, значит, отпечаток. То есть, сами все делали и сами все для себя.
Ну, детство послевоенное, время ведь такое непростое было.
Ну, вы знаете, оно было, да, непростое.
Ощущалось это? А? Ощущалось это?
Ну, особо вот я бы не сказал, потому что, ну, вот в 51-м году... По 61-й год это учеба в школе, понимаете? Ну, не как сейчас, знаете, с помпами, с телекамерами на машинах. Дали нам свидетельство с товарищем о метриках. Сказали, вот тут вот цветы подарить учителям. И мы потопали в школу, как говорится, самостоятельно. Сами записались.
В школу в которую?
А вот она, в принципе, и сейчас существует. Это 77-я школа. Мне очень хочется туда все-таки сходить. Но она раньше, как говорится, не было понятия такой элитной школы, знаете. Это была обыкновенная школа в нашем микрорайоне. Мы жили вот это в доме, ну, он, как назывался, «Начи состава», угол Звезды, ой, говорю, угол Героев Хасана и Чкалова, вот этот угловой дом. Угу. Раньше это громадина была, а сейчас на фоне новостроек, конечно, это не особенно впечатляет. Но, тем не менее, там прошло детство. Вот и все, вот школа была. И только последние три года, это, по-моему, 8, 9 и 10 класс, 11 класса не было. Эта вот школа стала специализироваться на углубленном изучении английского языка. Мы учились и с девочками вместе отдельно. В общем, как говорится, знаете, вся история образования в государстве была на наших глазах. Потом снова раздельно, потом уже вот выпускные дела, все уже были классы совмещенные, так сказать. Ну, это, в общем-то, интересное дело было.
Но школа уже тогда с углубленным изучением английского была.
Вот я говорю, что это вот последние три года. Вот это вот, ну, вот считайте, это 58-й, 59-й, 60-й годы. Но сейчас уже, так сказать, как и ряд других школ, немножко стоят.
В школе какие предметы больше всего нравились?
А вы знаете, не было такого вот деления, потому что все, как говорится, познавалось, все было интересно, в общем-то. Но я очень любил физику. Физику любил, географию. Очень любил. Ну, вообще-то, ну, я не сказал, чтобы я очень здорово любил литературу, но я книги читал за поэм. У нас, в принципе, это и сейчас осталась, в общем-то, очень неплохая библиотека настоящих книг. Не этих книг из планшетов, понимаете, а с переплетами, хрустят странички, пахнут чем-то.
Ну, да, бесценное сокровище по нашим временам.
Вот и вот от предков у меня осталась большая энциклопедия, это выпуск 1901 года. В общем, там тоже шикарные иллюстрации, текст, ну, который, понимаете, немножко сейчас кажется наивным, но, тем не менее, это история.
Угу. А учиться вообще нравилось?
В принципе-то, да.
То есть, в школу с удовольствием
ходили? Да, да. Значит, первые, значит, это, я уж не помню, первый класс или второй класс, значит, нас выстроили у классной доски отличников, а я в то время был самым заморышем в классе, самый последний стоял среди всех отличников, там уже и девочки, и мальчики были гораздо выше. Ну, вот так вот все. Но ни с медалью не заканчивал школу.
Хорошо, обычно. Давайте к мукам выбора перейдем, потому что когда человек школу заканчивает, эти муки выбора очень часто как раз перед ним стоят.
Вот вы знаете, мук выбора практически не было как-то. Я не знаю, что мной руководствовалось в тот период, какие, как говорится. Просто вот пошли, и вот мы пошли в институт медицинский. И стали учиться. Но я не пошел в политех. Ну, вот так все. Вот. Так что на этом месте закончилось, так сказать. Не то, что вот мои желания. Ну, может быть, какие-то так отдаленные моменты. Но я об этом нисколько не жалею. Абсолютно нисколько. То есть, я по-прежнему, так сказать... находился, как говорится, в окружении, ну, будем говорить, инженеров, технологов и так далее, и так далее. Все вот это вот. И медицинские дела тесно переплетались со всевозможными техническими терминами и разговорами.
Угу. То есть, не остались в изоляции, да?
Да, не остался. Да, отец меня научил многому ремонтировать, там, плитки, там, всякие утюги, понимаете, такую мелочевку. Сверлить, паять, строгать. Что я и сейчас умею.
Ну, учеба в медакадемии, я просто сам мед заканчивал, поэтому немножко знаю, ведь достаточно тяжелый такой процесс. А в то время он таким же тяжелым был? Также завидовали студентам политеха, универа, например?
Нет, никакой зависти не было, никакой зависти не было. В общем-то, учеба, ну, я считаю, что давалась нормально. Ну, как всегда, знаете, из уст в уста передавались тяжелые предметы типа патоанатомия, анатомия, то, что надо надо было.
Страшилки,
заучивать
страшилки все те же.
Заучивать было, понимаете? Не то есть не то, что понимание, хотя, в принципе, это в человеке гармонично все, так сказать, его весь внутренний состав, как говорится, скелет, мышцы и так далее. Но, тем не менее, приходилось заучивать, зубрить. Ну, в общем-то, учились нормально, хорошо.
Угу. Тяжело учеба давалась? Первые курсы, например, анатомия та же.
Я бы не сказал, нет. Нет. У нас довольно был мощный, сильный вот этот курс. У нас причем подобрались и школьники, как мы, так сказать, еще, так сказать, такие вот никакие.
Угу.
И ребята приходили, и девушки, ребята приходили часть из армии, ну, где в армии, в общем-то, служили в виде всевозможных медицинских, как говорится, служащих. И девушки приходили, уже получившие, как говорится, определенный стаж и опыт жизни, просто жизни. Поэтому, несмотря
вот на... базовыми такими навыками.
Да, несмотря вот на такие небольшие возрастные цензы, было очень дружно и весело. А что касается политехников, ну, ходили в гости на всякие праздники, вот политех, там, значит, идем в политех, медики пришли или наоборот. Ну, то есть, было все нормально.
Какие предметы любимые были в медакадемии?
Да, вы знаете, особо так...
Точнее, в мединституте
тогда еще. В мединституте я, в общем-то, видите как, я занимался в научном кружке по биохимии, биологической химии. И, в общем-то, это довольно было интересно. В общем-то, все возможные студенческие работы были на конференциях. Было, в общем, так вот. Но как-то потом это все отошло и стало больше практически. Вот. Ну, вот я хочу сказать, может, вы, да не может быть, вы знаете профессора Заревчанского, да?
Конечно, конечно.
Вот. Мы с ним учились на одном курсе, понимаете? Мы потом жили в одном доме. Вот он потом переехал, я остался в этом жизненном доме на Революции 4. Елькин, заведующий кафедрой дерматовенерологии. Вот это вот, вот это вот. Это мои...
Как это ваш выпуск, да?
Это наш выпуск был, 67-го года.
Отлично.
Так что вот.
Хорошая компания.
Ну, там много еще, как говорится, было всяких людей, но, к сожалению, время иногда никого-то не щадит, поэтому наши ряды немножко, как говорится, редеют.
Угу. А, Валерий Владимирович, выбор в тезиатрии, как он произошел?
Вот ведь тоже случайно, вы понимаете? Ну, тут просто случайно. Ну, что делать? Есть случай.
То есть, вы по распределению попали как?
Да, я попал по распределению, но это было таким образом. Значит, я занимался, значит, как я вам говорил, что уже биохимией, в общем-то, ну, планировал дальше продолжать учебу. Но получилось так, что как-то, я не помню уже, какие там причины были, но трудно сказать, что-то не было мест в аспирантуре и так далее, и так далее. То есть, выбор был один – определиться куда. И мой товарищ по группе, он занимался судебной медициной. И он говорит, да что ты, Валерка, перестраиваешься, вон там какой-то фтизиатр есть, в ОСУ, говорит, поехали вместе. Ну, и я, в общем, не то, что как вот вам вот головой броситься, вот как бы, да поехали. И мы поехали.
То есть, поехали туда, где была работа?
Да, где была работа.
Где нужно
было специалисты. Приехали в ОСУ, ОСА в то время, ну, это, в общем-то, в принципе, старинный красивый город. На берегу Камы. И вот вы знаете, в общем-то, вот в этот 67-й год приехала масса молодых специалистов, я имею в виду не медиков, понимаете, там нашли нефть, начиналось осваиваться это вот осинское нефтяное месторождение, там нефтеразведка, добыча, то есть масса специалистов приехала, понимаете, то есть, ну, стало бурно все развиваться. Вот. И, в общем-то, как-то мы все вот эти вот, этот пласт, который приехал, перезнакомились, а перезнакомились, вот тоже, понимаете, как говорится, хороший факт из истории своей. То есть, ну, конечно, как говорится, ну, я не хочу сказать, что никогда ни двора не было. Дали нам квартиру, в которой нам дали казенные койки, там стол, там и 5-10. Ну, и по первости, что уж греха таить, иногда подворовывали под зимний период дрова у соседей, которые там были постоянными, но, правда, потом и к нам выписали. И, в общем-то, ну, это так, это просто шутка, но тем не менее. Так вот, там была одна столовая на улице Степана Разина, если мне память, у которой вечером меняли вывеску, она называлась «Вечерний ресторан», вот именно «Вечерний ресторан». Ну, и там вот собирались мы все, вот понимаете, на ужин. в общем-то, сидели как-то, ну, знакомились, обменивались мнениями. И, в общем-то, появилась вот потом такая когорта довольно большая специалистов. Это и нефтяники, это строители, работники юстиции, там вот это все, вот комсомольские дела. Я как-то, вот, ну, не знаю, по жизни комсомольскими делами здорово занимался, понимаете. Только сразу вот выбрали секретарем комсомольской организации районной больницы. Ну, в общем, вот так вот все пошло по жизни. Вот. Ну, и так из экскурсов, вы знаете, там было чудесное осинское пиво. Оно славилось. Заправлялись пароходы, которые шли кверху и книзу, да и вообще. Там был какой-то старик-немец, который вот этот был шикарный пивоваренный завод. И вот это осинское пиво славилось. И не только, как говорится, вот там в округе, но и по всей, как говорится, магистрали Кама-Волга.
Это вот 70-е годы.
Это да, это уже вот считайте, да, 70-е годы.
Ух, не знал об этой странице истории.
Нет, ну а сейчас там, я не знаю, сейчас там, наверное, все обычно, но он давно работал, и вот, и пиво подавали, знаете, в этих граненых, как его, кувшинах, да, как граненые стаканы, вот примерно такое же. Ну, вот так вот все вот. Ну, это, кстати, это лирика бытовая. Стал работать в Осинском тубдиспансере. Моим учителем была чудесная женщина Татьяна Сергеевна Кобелева, которая, в принципе, так, как говорится, и, ну, грубо говоря, взявшая меня за руку и повела вот по этой дороге. И я начал, понимаете, заниматься, вот, в общем-то, абсолютно незнакомой для меня профессией. Она привела мне любовь. Это вот просто я вам так говорю однозначно.
То есть, здесь все, как во многих вещах, зависит от преподавателя, да?
Да. То есть, это была умудренная, просто умудренная жизнью доктор с огромным стажем. Вот. Ну, и потом уже вот это был 68-69 год. Ну, она сказала, давай, типа того, бери бразды правления в свои руки. Так я вот стал главным врачом Осинского тубдиспансера. Ну, естественно, масса вопросов, касавшихся управленческих дел, административных. Было печное отопление, кстати, сейчас тоже расскажу, очень интересно. Ну, то есть, печки. На печках готовилось питание больным. Печками отапливался весь диспансер. Ну, диспансер был очень небольшой. Там всего было 35 или 40 коек. Так что это компактное, старинное такое здание. Низ каменный, верх деревянный, как обычно это всегда бывало. Но, тем не менее, вот и больные, и сотрудники, в общем-то, как одно целое были. Так что вот таким образом. А что касается вот, ну, вот объединение с разными специальностями, как-то я говорю, пожаловался, господи, опять дрова кончаются. Мне говорят, Валерка, ты что, господи, давай мы тебе отопление проведем, и перестанешь мучиться, это строители. Я говорю, да бросьте вы, да перестань, конечно, проведем. Вот весна наступит, и на самом деле они сдержали слово. Ну, что сейчас греха таить? Не было ни конкурсов, не было ничего. По рукам хлопнули, да, добились разрешения перекопать дорогу от магистрали. Завезли трубы, батареи. Ну, вот. И сделали.
Супер.
Так что вот, и когда я получал распределение туда, значит, замначальника управления в то время здравоохранения Пермской области была Назрина Валентина Степановна. Она тоже была, как говорится, ну, родом и своего. Вот сказала, отработаешь 3 года, честно. Я даю свое слово, пойдешь в ординатуру. Я сдержал свое слово, и она тоже сдержала свое слово. Ну, и вот потихоньку, вот считайте, вот в 70-м году я, как говорится, передал бразды правления и поступил в ординатуру уже, ну, в Пермский мед. Он в то время назывался мединститут. А что касается, кстати говоря, жизни и работы в ОСЕ, в то время, как говорится, это было табу, но 68-й и 69-й год, я его сейчас не помню, но где-то так вот примерно, это были 2 испытательных, может, слышали, да?
Да, конечно.
Да, то есть, вот мы были не только, как говорится, слухом, мы были очевидцами этого дела, то есть, были соответствующие директивы эвакуировать больных на берег Камы в определенное время, значит, обратно, вот так вот все вот.
Что еще застали из тех событий?
Ну, а что застали? В принципе, это ничего. Вот работали нормально. Диспансер работал. Вы знаете, время бежало. Вообще время стремительно бежит. Несмотря ни на возраст, ни на что. Молодой или средний возраст, или так, и так далее, пожилой. По-моему, бег времени очень быстрый, ужасный просто. И вот я перешел на работу в то время городской диспансер.
Это в Перми уже?
Это в Перми вот уже. Вот, ну, вот у нас вот эта госпитальная большая база была за ипподромом выстроена. Она выстроена была в 64-68 году. Значит, там терапевтический корпус, хирургический корпус. И потом уже впоследствии в 70-м году детский корпус с пищеблоком. Вот там началась моя жизнь. Кстати, поликлиника у нас была, знаете, где? В то время это вот дом губернатора был. Это угол Большевицкой и Карла Маркса. Я уже по-старому называю. Там у нас, как говорится, были приемы. А до приемов там еще и больные размещались, кстати говоря. Огромные палаты с лепными этими самыми потолками. Вот. И, ну, потом нас, вот, как говорится, ну, вывели в загородную зону за ипподром. Ну, а там уже судьба. Сейчас, видимо, там разные организации живут. Я не знаю даже там конкретно кто.
Мы продолжим после небольшой паузы. Буквально на пару минут прорвемся. Оставайтесь на эхе.
Биография.
Продолжаем мы программу «Биография». У микрофона Андрей Денисенко. В гостях у нас Валерий Владимирович Рейхард, главный фтизиатр Пермского края, заслуженный врач Российской Федерации. Добрались мы до периода ординатуры,
да,
когда вернулись вы в славный город Пермь из не менее славного города Оса. А что дальше?
А дальше я началась учеба в ординатуре со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, это учеба на кафедре, это ведение больных, это дежурство. Ну, то есть, самая обычная, ну, будем называть, рутинная работа. И вот вы знаете, всегда чего-то как-то вот, я не знаю, но мне страшно везло на учителей, страшно везло
на старших товарищей.
Я не знаю, помните вы или нет, был такой доцент Винников Павел Лазаревич.
Нет, я, возможно, не застал.
Не застали вы его, да. Это чудесный человек, огромные эрудиции, просто вот знаете, вот, ну, как говорится, человек от Бога, понимаете, вот он говорил. И вы знаете, он мне сказал, хватит учиться, я говорю, да я же еще не закончил, да хватит, говорит, учиться, давай, говорит, заведующим будь. Мы, говорит, с главным врачом договорились. А это был второй мой, как говорится, наставник и учитель. Ну, а впоследствии первый практически, ну, фамилию, я не знаю, может, вы его знаете, это был Светаков Борис Иванович. Он у нас был, как говорится, главным врачом, но потом он стал совмещать работу главного врача и работу в законодательном собрании. То есть, ну, вот таким образом комитет по социальной политике возглавлял. В общем-то, вот, всегда под присмотром был, как понимаете, как говорится, ну, таким образом. Я стал заведующим отделением терапевтическим. Потом был такой небольшой период, ну, шатание, брожение, ну, даже не знаю, как правильно это назвать. Сманили меня ассистентом на кафедру, ну, я там проработал буквально немного, сказал, нет, я лучше обратно.
Не понравилось преподавание?
Да, как-то так, не очень понравилось это дело. Я ушел обратно на практическое здравоохранение. И вот в тот период Борис Иванович сказал, давай, как говорит, будем организовывать новое отделение. Кстати говоря, вот в тот год, в те вот годы, вот это 70-е годы, понимаете, туберкулез резко шел на убыль. То есть, ну, вот ощущение безработицы среди фтизиатров, ну, так, с иронией я, конечно, это говорю, но явно намечалось, что вот-вот и туберкулез исчезнет. И на самом деле вот те показатели смертности, заболеваемости, которые в то время были, если бы не были вот сейчас у нас, так нас бы, наверное, на руках носили, понимаете?
А с чем было связано? Я понимаю, что у нас программа «Биография», да, нездоровый подход.
Ну, я так уж это, понимаете, а биография здесь, понимаете, в общем-то, неразрывно связано, потому что он сказал, возглавляй пульмоцентр, то есть, и вот вы знаете, вывеска наша, фтизопульмонология, то есть, фтиза – это туберкулез, мы пульмонологию вот объединили, и стал заниматься вот организацией пульмонологического центра, который, в общем-то, был на базе хирургического отделения, было все интересно, было все хорошо, здорово. Занимались не только туберкулезом, занимались неспецифическими заболеваниями. Хирурги много оперировали опухоли легких в то время. Это оперировали только мы и областная больница. Я уже старое название говорю. Но это сейчас, значит, оперирует четверка, естественно, краевая больница. Ну, вот так вот, таким образом. И, в общем-то, занимался. Ну и... И дальше третья наставница, я сейчас совсем забыл, это была Таисия Александровна Каратаева, она была замглавного врача по лечебной работе у Бориса Ивановича. Вот, ну, в общем-то, с ней очень тесно работали, было очень здорово, хорошо. То есть делались все добрые дела, касающиеся больных. Ну, видимо, пришло какое-то время определенное на период отпусков или главного врача, или вот Таисии Александровны, меня оставляли исполнять обязанности.
Обязанности главного врача.
Да, обязанности главного врача. Вот. И в 2002 году утром в понедельник меня Борис Иванович вызывает к себе, тихонько говорит: ты только не нервничай, не падай. Я говорю: что случилось-то? Я говорю: вроде бы дежурство прошли спокойно, до субботы, воскресенье. Да, и все, говорит, не об этом. Значит, я был у Юрия Петровича Трутнева в то время, губернатор. Ну, так положено было. В общем, мы с ним поговорили, что я, говорит, ухожу полностью на депутатскую работу, ну, а вместо себя предлагаю вот его, то есть меня. Тот дал добро, и мы пошли в зал. Ну, как обычная утренняя оперативка. Ну, вот с того момента началось вот...
То есть, вас там представили как нового главного
ну,
врача.
Ну, да. То есть, ну, для многих это практически... Да и для меня это была, вот, понимаете, полная неожиданность. То есть, в пятницу мы какие-то обсуждали планы, там, действия, а потом в понедельник, ну, в общем-то, это, конечно, огромнейшая ответственность. Это уже не осинский диспансер с 40 койками, это уже махина с 500 койками, понимаете?
Но осинский опыт, наверное, пригодился.
Ну, в какой-то степени, конечно, безусловно, понимаете, пригодилось. Все, со всего, понимаете, жизненного пути что-то пригождается в жизни, что-то, как говорится, понимаете, всегда бывает необходимым. Ну и вот, понимаете, началась эта вот работа. Работа тоже, в принципе-то, очень интересная. Ну, правда, конечно... Лечебные дела, в общем-то, как за плечами стоят огромная армия высочайшей квалификации докторов, специалистов своего дела. И, в общем-то, конечно, можно было, как нормально корабль шел, все как полагается. Но ведь еще есть положение, что нужно заниматься сантехникой, электрикой, общестроительными и ремонтными делами, копать, зарывать и так далее. Но, естественно, вот это довольно большой объем, ну, и нервный времени, подготовка к зиме.
Вот у главного врача что больше занимает времени все-таки? Лечебные дела или административно-хозяйственные?
А вы знаете, это как собирается команда. Это как собирается команда. Вот та команда, которая, в общем-то, была и есть, она не заставляет нервничать, переживать. У меня чудесный зам по АХЧ, это... Елена Николаевна Маланичева, которая, хоть и женщина, она все знает, понимаете. То есть не надо ей говорить, что вот это она все наперед, как говорится, вперед. Поэтому всевозможные обеспечения лечебного процесса – это огромная честь, чтобы тепло было, светло было, вода была холодная и горячая, чтобы с крыши не текло. Это тоже отдельная, как это, проблема, но тем не менее. То есть, и потом, в общем-то, ведь видите, помимо должности главного врача, еще вот, как говорится, внештатный специалист, то есть нужно было организовывать не только лечебный процесс, и не только лечебный процесс, сколько профилактические мероприятия, ну, в то время в области, сейчас в крае, это же практически, вот еще, как говорится, плюсом 6 диспансеров.
Которые тоже вы курируете?
А? Ну, естественно, да, естественно, курируем, поэтому вся организационно-методическая работа лежит на нас, чтобы уже не корабль, а эскадра шла правильным курсом.
Валерий, вот так продолжается. Да, в 2004 году вам медаль за заслуги перед отечественным здравоохранением вручили.
Вручали, да, но до этого вот еще, ну, вот до этого, конечно, по представлению, опять же, вот моего главного врача, мне было присвоено, я считаю, очень высокое звание заслуженного врача.
Да, безусловно, конечно.
То есть, это федеральная награда, и вот эта награда, которая...
Расскажите про обе, где получали, кто вручал.
Вот вы знаете, это губернатором был Игумнов. законодательным собранием я не помню, но я помню, что вот он подписывал, и Тушнулова Геннадий Петрович, вот это вот, ну, поздравительное письмо. А все в том же самом зале, в котором сейчас награждают. Ну, вот ей-богу, пусть меня простят, но я вот ни богу не помню. Я знаю, что мне вручили огромный букет цветов, вручили удостоверение, что...
Сапира, может быть, Евгений? А? Сапира, может быть, был?
Сапира нет. Сапира нет. Я вот, ну... Вот. А медаль за заслуги – это... Я ездил в Москву, вручал не сам Онищенко, хотя он подписывал в то время, будучи замминистра. А, ну, кто-то вот из помощников, видимо, вот так вот. Значит, главное управление Роспотребнадзора. Вот там вот были всевозможные, так сказать, ну, торжественные мероприятия. То есть это было в Москве.
А, Валерий Владимирович, мы именно по вашей профессиональной деятельности пробежались, про личную совсем ничего не рассказали еще. Как познакомились с женой? Когда, где, при каких обстоятельствах?
Ой, как обстоятельства, и как, и когда, и где. Ну, это, в принципе, это ничего страшного в этом деле нет. Как всегда, все случай, понимаете?
Ну, расскажите.
Моя сестра ехала в электричке Сочи-Адлер и разговорилась с девушкой. Оказалось, что та тоже из Перми. Вот. Ну, видимо, они обменялись адресами. Потом она, когда приехала, и мы зовут Ольга, она говорит, хочешь познакомиться с девушкой? Такая красивая, хорошая. Я говорю, хочу. Так она стала моей женой. Вот и все. У меня двое ребят. Старший Юрий и младшая Наталья. Ну, они, значит, ну, Наталья сейчас воспитывает Гришку, это, как говорится, сына моего внука. У нее еще есть дочка Сашенька, которая заканчивает садик и пойдет в школу на будущий год. И у сына есть сын, мой внук, Федя.
То есть, вот. 3 внука у вас?
Да. Нет, почему 3? У меня 2 внука и 1 внучка.
2 внука и внучка, да.
Вот таким образом.
А дети чем занимаются? Не пошли по вашим стопам? Не в медицине?
Нет, нет, нет. Никто в медицину не пошел. И, в принципе, это не внуки. Ну, не внук и внучка, не, по крайней мере, не здорово собирается туда. Ну, время покажет. Я ведь тоже стал случайно ведь на этот путь. Я нисколько не жалею. Ну, так вот получилось.
То есть, вы туда никого не подталкивали?
Нет, боже упаси, боже упаси. Пусть сами ориентируются в этой...
Ну, а чем занимаются дети?
Значит, сын у меня закончил университет, гидрогеология, и занимается сейчас вот всевозможными делами, связанными с добычей, как она называется, нерудной ископаемой, в общем, там гравий, там фракции, все эти прочие дела. А дочка заканчивала, у нее был первый выпуск социологического факультета, тоже в университете, но она работала не так много, поскольку вот 2 рождения, друг, ну, почти друг за другом, но не давали и здорово трудиться. Ну, я думаю, увидим, скоро начнет.
А, Валерий Владимирович, скажите, вот оглядываясь на этот эпизод вашей жизни, да, о котором вы сейчас рассказали, чем больше всего гордитесь, что больше всего запомнилось, вот что могли бы прям записать себе в заслуги, сказать, вот это я сделал особенно здорово, это у меня особенно хорошо получилось.
Ну, вот вы знаете, я, может быть, скажу банальную фразу, что я, никогда не надо я. Я – это можно быть на необитаемом острове. Я, когда кругом, вокруг тебя отличная команда, надо говорить слово «мы».
Хорошо, мы. Что у вас вместе с отличной командой?
Я считаю, что несмотря на определенные трудности нашего бытия, я имею в виду профессионального, мы честно выполняем свою работу, несмотря на то, что туберкулез все-таки ужасная штука. Ну, в общем-то, мы с ней постоянно боремся. И, в общем-то, этот процесс продолжается, и мы свои позиции не сдаем. Вот. Ну, вы знаете, я тоже, может быть, скажу банальную фразу, что на быт остается не так много времени, потому что, ну, суббота, воскресенье, ну, бывает, что и они бывают иногда заняты. Но, тем не менее, вот так вот. А, да, у меня еще есть, ну будем называть хобби. У меня отец в свое время привил мне любовь к автомобилю. Первый автомобиль был «Москвич 401». Права я получил, сдав экзамен по биологии. Это был 61-й год. Вот с тех пор права в кармане. Ну, они, естественно,
хороший стаж.
Меняются периодически. А вы знаете, на чем я сейчас езжу? Мне нравится марка Subaru.
Это какая модель?
Outback. Угу. Уже вот, ну, многие, ну, как многие, вот, 4 года. Машина безотказная. Самое главное, выносливое. Самое главное, что на ней за раз почти что можно вывести все барахло с дачи, понимаете? Я имею в виду осенью.
Поддержали сейчас немножко японского производителя.
Ну, вы знаете, японского, не японского, но тем не менее, это, будем так говорить, мирового производителя. А ездил и на москвичах, и на жигулях.
Вот
ездил.
Я как раз хотел спросить, за советское время на чем успели поездить?
На советское время я успел поездить на шестерке, на 11-й модели. И на 11-й модели мы вот с моим приятелем отправлялись, когда еще детишки были совсем маленькие, в дальнее путешествие. Это не как сейчас, знаете, легкий чемоданчик. Везде эти самые бензозаправки и так далее. У одного, значит, запас запчастей, у второго, и, как говорится, еда на всех. Угу. Так что все было интересно, и дорог не было.
Я все-таки не могу не задать вопрос по профессиональной деятельности вашей напрямую. Вы упомянули, что в 70-е годы ситуация с туберкулезом была гораздо лучше, чем сейчас. А с чем это связано? Чем
ну, вы знаете, это ведь не секрет, вы понимаете, перестроечные дела, как говорится, ну, в кавычках сделали доброе дело. То есть, как говорится, ну, не только забыли, ну, и все, вы сами понимаете, немножечко затормозилось и прочее, прочее. В общем-то, всплеск туберкулеза именно произошел на том, что это был общий стресс, общая, понимаете, ситуация, когда люди в довольно большом, как говорится, своем числе, ну, оставались без средств к существованию. Это самая благодатная почва для развития туберкулезной инфекции. Конечно, по всей России отмечался резкий всплеск заболеваемости, который, в общем-то, удалось вот стабилизировать буквально вот последние годы. Сейчас, как говорится, ситуация становится к лучшему, но до совершенства еще далеко.
Ну, то есть, мы вот сейчас, в настоящее время, по сути, расхлебываем до сих пор вот эту вот историю социального взрыва.
Естественно, естественно, конечно. Конечно.
90-х лет.
То есть, взрыв моментально, а ликвидация последствий – это медленный процесс.
Валерий Владимирович, чего хотелось бы, что хотелось бы еще такого сделать, что пока не реализовали? Может быть, в личной жизни, может быть, в профессиональной?
Ну, в личной вот жизни, в личной жизни, видимо, там какие-то прожекты строить, ну, я не знаю. Ну, а вот по работе хотелось бы, чтобы вот то, как мы работаем, работать еще лучше, вот все, вот, понимаете? Ну, чтобы на самом деле вот про это зло не говорили, что оно связано с нашей страной. Ну, что мы входим в этот в список стран с угрожающимися ситуацией по туберкулезу? Ну, никуда не денешься, это открытая, как говорится, информация, открытая, доступная всем, особенно через интернет. В какой-то части интернет даже зло.
Почему?
А вот вы знаете, ну, я не в обиду, будет сказано вам, как представителю средств массовой информации, вы наделали определенного немножко зла. Ну, так я грубо говорю, поймите меня правильно.
Давайте, расскажите.
Это после Чернобыльской катастрофы. Когда, ну, пошло, ну, не гонение, а нападки на флюорографические обследования, что да, вот флюор заставляет народ проходить флюорографию раз в год, что облучаются, и даже никто не соображал, что на пляже жарятся люди с десятками, тысячами, там получают такие дозы, что рентгеновская эта техника вообще в подметке не годится, тем более современная, и вот это, вы знаете, этот негативизм, ну, просто отшибал желание и охоту людей идти на флюорографию. Ну, правда, сейчас происходит, ну, определенный, так сказать, перелом сознания. Сейчас и техника-то новейшая, цифровая, там вообще никаких нет. Ну, там, ну, не знаю даже, какие там мельчайшие дозировки. Солнечной энергии вообще не сравнить даже. Вот, пожалуйста, это первый момент. Второй момент. Я не знаю, откуда берутся вот эти вот негативы. Опять же, в средствах массовой информации вот сейчас идет раздор по поводу вакцинальной работы, понимаете, прививочной работы.
Ну, то есть, когда родители отказываются.
Наши, да, отказываются, причем отказываются не единичные, а массово отказываются. Это обследование на туберкулез, понимаете. Но мы победили оспу, мы победили полиомиелит благодаря вот всем этим делам, понимаете. Представляете, если вот этого ничего не было, так ведь погрязли бы.
Безусловно. Есть шанс когда-нибудь победить туберкулез?
Так же, как, ну, я вам отвечу философски. первые следы туберкулеза найдены в Древнем Египте.
Да, в мумиях.
В мумиях. Угу. Вот это примерный ответ. То есть туберкулез сопровождает человечество на всем его развитии. Через все, так сказать, системы и слои общества. Ну, я думаю, что, видите, туберкулезная, как говорится, палочка очень такая своеобразная. Она тоже, как говорится, умеет жить в окружающей среде. И, естественно, вот поэтому такое существование. Хотя, ну, в отдельных странах там единичные случаи бывают, но они все равно есть. Инфекция есть, как говорится, на земном шаре, я уж так обобщаю, понимаете? У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то совсем мало, у кого-то совсем много.
Возвращаясь к началу нашей программы, вы не боялись, когда выбирали вот эту именно профессию?
Нет,
именно
вы знаете, путь? Нет, не боялся. Ну, как-то, знаете, это не знаю, это не бахвальство какое-то. Ну, просто, ну, не боялся, да и все.
Что ж, друзья, мы вынуждены заканчивать. Напомню, это была программа «Биография». В гостях у нас был Валерий Владимирович Рейхард, главный фтизиатр Пермского края, заслуженный врач Российской Федерации. Спасибо большое.
Спасибо.